Ильин. 100 000 почему. Почему моются водой? Почему вода смывает грязь? Может быть, она ее просто уносит с собой, как река уносит брошенную щепку? А вот проверьте. Подержите грязные руки под краном. Станут ли они от этого чистыми? Боюсь, что нет. Ведь так никто и не моется. Когда мы моемся, мы обязательно трем одну руку о другую. А для чего? Для того, чтобы стереть, соскоблить грязь. То же самое и с бельем. Прачки не просто кладут белье в воду, а стирают его, трут руками и даже щетками. Стирать белье – это и значит стирать с него грязь, вроде того, как мы стираем резинкой, написанное на бумаге. А когда грязь счищена, в воде уж нетрудно унести ее прочь. Почему нельзя кататься на коньках по полу? Один мальчик, которого я спросил, почему нельзя кататься на коньках по полу, ответил: «Потому что лед скользкий и очень твердый, а пол не такой твердый и не скользкий». Но ведь бывает и каменный пол, он скользкий и твердый, а кататься на каменном полу все-таки нельзя. Когда мы катаемся по льду, лед под давлением коньков тает. Между коньками и льдом образуется слой воды. Не будь этого слоя воды, кататься по льду было бы так же трудно, как по полу. Вода словно масло в машине, уменьшает трение между коньком и льдом. Движение ледников с гор происходит по той же причине. Под тяжестью льда нижние слои его тают, и ледяная река скользит по горному склону, как ваши коньки по катку. Почему спички зажигаются? У первобытного человека не было таких инструментов, какие есть у нас. У него не было ни пилы, ни рубанка. Пилил он и строгал острым камнем или костью. Работать таким инструментом было нелегко. Приходилось так долго тереть и скоблить, что дерево разогревалось и даже иногда вспыхивало. Это, вероятно, и заставило человека догадаться, что огонь можно добывать трением. Для того, чтобы дерево вспыхнуло, его нужно очень сильно нагреть. Значит, и тереть одну палочку, а другую нужно очень долго. Другое дело спички. Спичечная головка сделана из материала, который загорается даже от небольшого нагревания. Достаточно прикоснуться спичкой к горячему железу, например, к горячей печной дверце, чтобы спичка вспыхнула. А если вы прикоснетесь к дверце другим концом спички, никакой вспышки не будет. Вот почему спичку не приходится тереть, а коробок по 5 минут. Стоит чиркнуть, и она загорится. Почему вода тушит огонь? Если опустить свечу в воду, она погаснет. А почему? Потому что для горения свечи нужен воздух, а не вода. Потому-то вода и тушит огонь. Она не дает воздуху подойти к горящему предмету. Можно и другим способом потушить огонь. Накрыть его одеялом или засыпать песком. Одеяло или песок не дадут воздуху подходить к огню, а огонь и погаснет. Что такое картошка? Что такое картошка? Да ведь это все знают. Нет, неправда, не все. Вот вы, например, знаете ли вы, из чего картошка состоит? Если не знаете, сделайте такой опыт. Разотрите сырую картошку в кашицу, Смешайте в баночке с водой, процедите сквозь тряпочку и дайте жидкости отстояться. На дне баночки получится слой какого-то белого вещества. Слейте воду, выложите осадок на промокательную бумагу и дайте ему высохнуть. У вас получится белый порошок. Что это такое? Это крахмал или картофельная мука, как говорят хозяйки. Крахмала в картошке много, но почему мы его обыкновенно не видим? А потому что в картошке зерна крахмала спрятаны, как на складе, в маленькие кладовые клеточки. Почему не едят сырую картошку? До крахмала добраться не так-то легко. Нам для этого пришлось картошку тереть теркой. А в желудке такой терки нет. Желудку такая работа не под силу. Вот почему никто сырой картошки не ест. Когда картошку варят, стенки клеточек от нагревания лопаются, и вода проникает в крахмальные зерна. От этого крахмальные зерна разбухают, становятся мягкими. Сваренная на пару картошка потому-то и кажется нам сухой, что всю воду вобрали в себя крахмальные зерна. Вот отчего картошка выходит сухой из воды. Почему у жареной картошки есть корка, а у вареной нет? Когда картошку жарят, ее нагревают очень сильно, гораздо сильнее, чем при варке. От сильного жара крахмал на поверхности картошки превращается в декстрин, в клей, который и склеивает отдельные крахмальные зерна в румяную корочку. Клеем из декстрина вам, вероятно, не раз приходилось пользоваться, хоть вы и не знали, из чего он сделан. Таким клеем приклеивают, между прочим, этикетки к аптечным склянкам. Отчего накрахмаленное белье твердое? Когда белье гладят горячим утюгом, крахмал от сильного жара превращается в декстрин. На белье получается твердая корочка, вроде той, которая на картошке. Оттого-то крахмальные воротнички такие твердые, что шею режут. Откуда у хлеба корка? В муке, не картофельной, а обыкновенной, тоже есть крахмал. Поэтому, когда хлеб пекут, на нем тоже образуется корочка. Но правда ли, что в муке есть крахмал? Может быть, я вас обманываю, и никакого крахмала там нет? Лучше всего будет, если вы меня проверите. Заверните комочек теста в тряпочку, как в мешочек, и промойте тесто, все время выжимая в чашке с водой. Вода станет белой, как молоко. Дайте ей отстояться. И вы увидите, что на дно осел точно такой же осадок, какой у нас получился из картошки. Значит, я вам правду сказал, в муке крахмал есть. Почему хлеб черствеет? Мешочек с мукой промойте под краном, пока весь крахмал не уйдет. В мешочке останется клейкий, тягучий комочек. Это клейковина. У клейковины есть один признак, по которому ее нетрудно узнать. Полежав часа 2-3, она делается твердой и ломкой, как стекло. Вот почему хлеб черствеет. Клейковина, которая в нем находится, становится хрупкой и твердой. Что такое суп? Многие думают, что бульон – очень питательное кушанье. А на самом деле в бульоне питательных веществ не намного больше, чем в чистой воде. В тарелке бульона 19 ложек воды и только одна ложка всяких других веществ. Если бульон уварить на плите, пока вся вода не уйдет, на дне кастрюли почти ничего не останется. Если тарелку супа отнести в лабораторию и сделать анализ, то окажется, что кроме 19 ложек воды в тарелке супа 1/4 ложки жира, 1/4 ложки клея, немного солей, не только обыкновенной соли, но и других солей, а остальное – это вкусовые вещества. Так называют ту составную часть мяса, которая делает его вкусным и которая при варке растворяется в воде. Но не только в супе во всем, что мы едим, гораздо больше воды, чем кажется с первого взгляда. В овощах воды так много, что они делаются легкими, как пух, если их высушить. В килограмме мяса воды около 700 граммов, в картошке столько же. Когда Папанин собирался на Северный полюс, он пришел в Институт инженеров общественного питания и попросил, чтобы для него и его товарищей сделали такой обед, которого хватило бы на 1,5 года и который почти ничего не весил бы. Такой обед изготовили. Взяли тонны мяса, овощей, фруктов, громадные котлы борщей и супов и выпарили из них воду. Без воды вся эта провизия стала совсем легкой и поместилась в нескольких десятках жестяных банок. Зачем мы едим мясо? Мы покончили с супом. Можно приняться и за мясо. Если бы мы сделали анализ мяса, то оказалось бы, что в нем, как и в супе, имеются вода, вкусовые вещества и соли. Но кроме того, в нем есть еще одна составная часть, которой в супе очень мало – белок. Когда мясо варят, часть белка свертывается и всплывает в виде хлопьев. Хозяйки снимают эту накипь шумовкой, чтобы суп был красивее. И делают это совершенно напрасно, ведь мясной белок – очень питательное вещество. Без белков нам не прожить, потому что и наши мышцы, как и говядина или телятина, построены почти целиком из воды и белков. Если мы будем питаться такой пищей, в которой много жира, сахара, крахмала, но нет совсем белков, мы рано или поздно погибнем от недостатка строительного материала для нашего тела. Но и на одних белках, на одном мясе, например, тоже не проживешь. Если бы мы питались только одним мясом, нам пришлось бы съедать его по 2-3 килограмма в сутки, а это было бы непосильно для самого здорового желудка и кишечника. Значит, нам нужны и жиры, и углеводы, и белки. Они служат нам и топливом, которое согревает, и приводит в ход всю нашу машину, и строительным материалом, из которого мы строим наше тело. От чего молоко скисает? Постояв день или два, молоко скисает. Но можно его заставить скиснуть и превратиться в творог не в 2 дня, а в 2 секунды. Для этого надо прибавить к молоку немного уксуса. Творог сразу выделится. Творог – это казеин, молочный белок. Он в молоке растворен, как сахар в воде. Но стоит прибавить к молоку кислоты, чтобы казеин выделился, захватив с собой и жир. Но ведь в молоко никто кислоты не льет. Почему же оно все-таки скисает? Виноваты в этом крошечные грибки, вроде дрожжей, которые всегда носятся в воздухе. Попав в молоко, они принимаются за работу, превращают молочный сахар в молочную кислоту. От кислоты молоко и створаживается. Чтобы молоко не скисало, надо его кипятить. От кипячения грибки погибают. Бывает, что молоко створаживается во время кипячения. Это от того, что в нем грибки успели уже поработать и наготовить кислоты. Откуда в сыре дырочки? Если творог подержать подольше в погребе, работа грибков будет продолжаться, и в конце концов творог превратится в сыр. Дырочки в сыре, как и дырочки в хлебе, сделаны углекислым газом. А откуда тут углекислый газ? Его вырабатывают грибки. Отчего сыр долго не портится? От того, что он снаружи покрыт коркой, которая не дает ему засохнуть и защищает его от вредных грибков. Говорят, в Швейцарии есть такой обычай. В день рождения ребенка делают большой сыр и ставят на нем имя новорожденного, число, месяц и год. В торжественные дни сыр ставят на стол. Сыр сопровождает человека от колыбели до могилы. Умирая, владелец сыра оставляет его своим детям. Швейцарские газеты писали о сыре, которому исполнилось 120 лет. Этого «дедушку» в кавычках разрезали и съели только недавно. Он оказался очень вкусным. Какой материал самый прочный и самый непрочный? Все мы считаем железо прочным и крепким материалом. Недаром грандиозные мосты, вокзалы строят почти целиком из железа. Но этот самый прочный материал в то же время самый непрочный. Мощный железнодорожный мост, который не сгибается под грузом сотен тяжелых вагонов, боится сырости, дождя, тумана. Чем больше в воздухе сырости, тем скорее погибает железо от ржавчины. Ржавчина – это та болезнь, которая незаметно разрушает самые прочные железные сооружения. Вот почему так мало дошло до нас древних железных изделий. Легче найти золотой браслет или перстень, принадлежавший какому-нибудь египетскому фараону, чем простой железный серп одного из его многочисленных подданных. Может быть, через сотни лет ученые не найдут и признаков многих наших железных сооружений. Они превратятся в ржавчину. Но что же это за страшная болезнь, и нет ли от нее спасения? Зачем мы носим белье? Если бы мы надевали платье на голое тело, нам было бы холодно, потому что меньше было бы вокруг тела слоев воздуха. Но мы носим белье не только ради тепла. Все дело в том, что белье стирать можно, а платье не всегда. Шерсть, например, боится кипячения. Если ее прокипятить, она станет лохматой, как войлок. Это от того, что шерстяные волокна не гладкие, как льняные или бумажные, а чешуйчатые. От кипячения волокно с волокном сцепляется чешуйками, и получается такая путаница, что потом не распутаешь. По тому же самому нельзя шерстяную ткань сушить над горячей плитой или гладить раскаленным утюгом. Можно гладить только через мокрую тряпку. А белье, сделанное из льна или бумаги, жара не боится. Вот почему мы под суконным или вязаным платьем носим еще белье, которое можно стирать и гладить. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.